что расследует обстоятельства случившегося. В Северную Корею поступила крупная партия продовольственной помощи из США в рамках действующей программы ООН. Это произошло спустя несколько дней после того, как Пхеньян под давлением мирового сообщества передал Китаю информацию о своей ядерной программе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подробности Всероссийского гражданского конгресса, завершившегося вчера под Петербургом. В Батуми открывается саммит стран организации ГУАМ. Акция «Лавка мира» в Москве. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Под Петербургом в Зеленогорске 28 и 29 июня проходил внеочередной 5-й съезд Всероссийского гражданского конгресса, на котором правозащитники и политики обсуждали наиболее актуальные проблемы сегодняшней России и определяли тактику и стратегию действий нынешней оппозиции в стране. Рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Более 300 человек, представители общественных, политических, правозащитных организаций, поехавших в Зеленогорск под Петербург из самых разных уголков страны, обсуждали самые разные проблемы, стоящие сегодня перед Россией. Неправовое государственное насилие, проблемы реформы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы малого и среднего бизнеса, ситуация в российской армии и военная реформа, а также многие другие. Были избраны 5 сопредседателей Конгресса, а по тем резолюциям, которые были приняты участниками съезда на секциях, был определен целый пакет документов с предложениями и требованиями, который будет направлен президенту России и депутатам государства. Думы. Один из организаторов, лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова 29 июня, сразу после окончания съезда, так подвела его итоги.
Что особенно удивительно, что несмотря на то, что люди, которые были на секциях, придерживаются различных политических взглядов, тем не менее, те проблемы, которые сегодня стоят перед страной, то государственное насилие, которое осуществляется в отношении граждан, настолько сильно, что решение этих проблем возможно только сообща. Поэтому фактически все предложения по секциям, они были поддержаны всем составом съезда. Я хочу еще раз напомнить, что были избраны 5 сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса. Ими стали Гарри Каспаров, Элла Кисаева, Лев Пономарев, Наталья Евдокимова и Юрий Самодуров.
Заявила лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. А вот как подвел итоги работы съезда его участник, политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я считаю, что внеочередной съезд Всероссийского гражданского конгресса был достаточно успешным. Во всяком случае, на нем смогли преодолеть тот кризис, который возник после конгресса в декабре. Я участвовал и в том заседании конгресса тоже, и мне было чрезвычайно огорчительно, что уважаемые сопредседатели нашего конгресса Людмила Алексеева и Георгий Сатаров выступили за его деполитизацию и попытались противопоставить политику правозащите. Я был среди тех участников декабрьского конгресса, которые, выступая с его трибуны, говорили о том, что сегодня нет и не может быть принципиального различия между политической и правозащитной деятельностью, что политические права, и в том числе и избирательные права, и право на свободу слова, и право на свободу ассоциации, право на митинги и собрания, и публичные акции относятся к числу тех, которые также часто нарушаются властями, как и социально-экономические. И что для нынешней власти и политики, и правозащитники – это одинаковые враги. Она и тех, и других рассматривает как явление, недопустимое при авторитарной и тоталитарной политической системе, и борется с ними всеми возможными способами, что власть борется и с оппозиционными политическими организациями, и с правозащитными организациями, равно их не перенося. Тогда были избраны 3 сопредседателя – Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров. К сожалению, после конгресса Алексеев и Сатаров отказались исполнять те полномочия, вот все-таки не согласившись с тем, что конгресс не стал принимать решений о деполитизации. В результате возникла ситуация, которая требовала, конечно, внеочередного съезда. Он прошел под Петербургом в Зеленогорске. И мне кажется, достаточно удачно в том плане, что Теперь больших споров нет. Все выступавшие, по крайней мере, в моем присутствии участники Конгресса, говорили о том, что необходимо взаимодействие между политиками и правозащитниками, что нет никаких противопоказаний и противоречий между одной и другой деятельностью, что надо заниматься и тем, и другим. И, конечно, это займет много времени. Мы не должны рассчитывать на быстрый успех. Но никто не призывает превращать Конгресс в политическую организацию, которая занималась вот только тем, что боролась бы с режимом. Все прекрасно понимают, что и оппозиционная политическая и правозащитная деятельность, они требуют в том числе и диалога с властями, ни в коем случае нельзя его прерывать, но нельзя при этом и отказываться от принципов. Скорее всего, впереди немало еще лет, когда придется заниматься такой долгой, упорной, трудной, посвятительской большей частью работой, придется кропотливо отстаивать права граждан на каждом участке, нарушаемом властью. И в этом плане очень важно, чтобы политические правозащитные организации постоянно бы сотрудничали во имя общей цели, это построение нормального, свободного, демократического общества в нашей стране, во имя того, чтобы права людей были защищены. А права эти властью, к сожалению, ущемляются на всех участках. И именно поэтому любая, скажем, уплотнительная застройка в Петербурге или в Москве быстро приобретает политический характер, потому что люди прекрасно понимают, без изменения политической системы общества не добиться ничего. Вот одним из сопредседателей Конгресса, чему я особо рад, выбрана Наталья Евдокимова. Это и моя коллега по Яблоку, известный правозащитник, вообще крайне уважаемый в Петербурге человек. И вот за несколько дней до Конгресса на телемарафоне, который был посвящен сохранению исторического облика Санкт-Петербурга, она говорила мне очень важные и точные слова, что все архитектурные скандалы, связанные с разрушением исторического облика города, возникают не просто потому, что кто-то нарушает какие-то правила, или что плохие чиновники, или что безответственные архитекторы или эксперты. Потому что нет демократии. Вот когда власть не ответственна перед обществом, когда нет демократических процедур, тогда возникают сплошные исключения из правил или принимаются правила, которые можно безнаказанно нарушать. Чтобы защитить граждан, нужно, чтобы в страну вернулась бы демократия. Я очень надеюсь, что совместными усилиями всех организаций, всех людей, которые принимали участие в гражданском конгрессе, этого удастся добиться, сделать Россию нормальной демократической страной. Конечно, очень нужна такая площадка, где разные люди смогут общаться друг с другом, где, возможно, и экспертные оценки заключений, достаточно острые дискуссии, и где бы налаживалось сотрудничество. В первую очередь, такие конгрессы нужны не для того, чтобы принимались какие-то резолюции, а чтобы люди могли знакомиться, общаться с другом, вместе сотрудничать, вырабатывать какие-то общие подходы, смотреть друг другу в глаза. Им тогда значительно легче будет вести потом свою и правозащитную, и политическую деятельность в тех непростых условиях, в которых мы сегодня находимся в нашей стране.
Заявил член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. В эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода» новости.
Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией. Президент республики Сергей Багапш обвинил грузинские спецслужбы в организации взрывов в Сухуми и Гаграх, когда пострадали 6 человек, 4 из них доставлены в больницу. В РАО ЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция председателя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование, на его основе созданы несколько компаний. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. На севере Пакистана в результате взрыва в лагере боевиков погибли по меньшей мере 7 человек. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хамберберг начинает 4-дневный визит в Россию. В Хабаровском крае из-за лесных пожаров особый режим введен сразу в 3 районах. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шары. В числе главных тем: Россия и Эстония обмениваются нелицеприятными заявлениями. Почему в этом конфликте Таллин играет, так сказать, на повышение? Заканчивает свое существование компания РАО ЕС России, о чем я только что сказал. Как будет реформироваться российская энергетика? И 100 лет назад упал Тунгусский метеорит. По каким причинам до сих пор продолжаются споры о природе этого феномена? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже моя коллега, обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
С чего начнем? Вам слово.
Давайте начнем. Довольно любопытно, вообще сильный сегодня номер европейского издания газеты Wall Street Journal, да и американского, впрочем, тоже, мы к нему еще вернемся позже. А европейское издание пишет сегодня такая статья под заголовком «Фиаско. Дело о сибирской язве». И, конечно, это дело имеет долгую историю, которую я сейчас напомню. А подзаголовок таков. Стивен Хатфилд наконец приобрел обратно свою жизнь, а благодаря некомпетентности ФБР и 5 миллионов 800 тысяч долларов. Газета пишет о том, что в Министерстве юстиции США в пятницу объявило о том, что урегулировало иск бывшего военного ученого, которого бывший генеральный прокурор страны Джон Эшкрофт в 2002 году публично назвал личностью под подозрением в расследовании дела об отравлении спорами сибирской язвы. Но, Александр, помните, вот сразу после терактов 11 сентября 2001 года два сенатора и несколько средств информации в Америке получили письма со спорами
сибирской
язвы.
Да, конечно, письма с белым порошком, потом их стали пугаться во всех странах, в России в том числе. Помню, конечно.
Да, но тем не менее, в Америке в результате этого погибли 5 человек, и 17 получили заражение, но каким-то чудом им удалось выжить и спастись. И еще одно издание «Капитолия» тогда было настолько сильно поражено спорами, что потребовалось несколько месяцев, чтобы его очистить. И более того, из-за того, что эти письма проходили через почтовые сортировальные машины, они разнеслись и во Флориду, и в Нью-Джерси, и в Миссури, и в Верховный суд США попали. В общем, это дело было громкое, дело было на всю страну, и, естественно, испуг и страх тоже на всю страну. Тогда, в 2001-м, напоминает газета, психологи и ФБР составили возможный поведенческий портрет преступника. По их мнению, это был какой-то одиночка, действующий внутри страны и не связанный с международными террористическими группами. Однако анализ спор показал, что материал такого качества, который используется в основном в военных целях, был использован в этих письмах. И вот тогда ФБР и заговорили, что это должен быть ученый, работающий на военном производстве или в какой-то военной лаборатории. Вот подозрение пало на Стивена Хатфилда. ФБР провело обыск его квартиры, установило за ним круглосуточное наблюдение и даже, как пишет Wall Street Journal, осушило в поисках улик целый пруд под Вашингтоном, что обошлось в четверть миллиона долларов. Но доказать вину этого человека не удалось. Не стоило отказываться от версии, что это мог быть террористический акт, подготовленный за границей, пишет Wall Street Journal. В конце концов, в 1995 году режим Саддама Хусейна признался инспекторам ООН, что добавил сотни литров питательного раствора для сибирской язвы к своим военным арсеналам. Так вот, в 2006 году ФБР вторично проанализировало споры язвы, которые пересылались по почте. Выяснилось, что хотя они исключительно чистые и очень высокого качества, они по степени измельченности не соответствуют военным стандартам США. Более того, тот вид сибирской язвы, который использовался в письмах и который, как раньше считалось, исключительно домашнего производства, его нигде в мире больше нет, выяснилось, что он есть в лабораториях по всему миру, включая страны бывшего Советского Союза.
Ну, в общем, след потеряли, получается, человек фактически невиновен, что почти доказано. А вот вы сказали, 5 миллионов 800 тысяч долларов приобрел. Это имеется в виду компенсация, которую
компенсация,
он получил, да?
Компенсация за то, что его имя было предано огласке, выдано прессе, и действительно, вся жизнь этого человека оказалась абсолютно разрушенной с тех пор, за эти годы. Ну, еще одна любопытная публикация в лондонской «Таймс». Это призыв троих лордов Оуэна, Херда и Робертсона и сэра Ривкинда, бывший министр иностранных дел, бывший генеральный секретарь НАТО. Призыв опубликован в газете, и «Таймс» пишет комментарий, публикует на этот призыв. «Призыв к Европе посвятить себя ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия». В прошлом году с таким же обращением выступили несколько ведущих отставных политиков США. Они правы, пишет газета. Через два десятилетия после окончания холодной войны США и Россия по-прежнему имеют на складах от 5 до 6 тысяч ядерных боеголовок. 40 стран в мире обладают ядерными материалами, а урана и плутония на пространстве бывшего Советского Союза может хватить на изготовление еще 40 тысяч бомб. И если мир без ядерного оружия к 2009 году, эта цель, конечно, нереалистична, то ядерный саммит между Медведевым и Обамой или Маккейном вполне реалистичен, пишет лондонская «Таймс».
Спасибо большое, Ирина. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми интересными материалами в свежих европейских изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна международная новость. В столице грузинской Аджарии сегодня начался саммит стран организации ГУАМ, который проходит под лозунгом «Интегрируя Восток Европы». О нем рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сегодня в столице Аджарии, Батуми, открывается саммит ГУАМ, региональной организации, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Первые буквы названий этих стран и составили аббревиатуру объединения, созданного в 1997 году в ходе обсуждения адаптированного договора о сокращении обычных вооружений в Европе. Позиции перечисленных стран тогда по этому вопросу совпали. Правда, в последующем к аббревиатуре сначала добавилось, но затем выпало второе «У». Узбекистан вступил в ГУАМ в 1999 году, но несколько лет назад заявил о выходе из организации. Батумский саммит проходит под лозунгом «Интегрируя Восток Европы». Запланировано проведение заседаний и рабочих групп в нескольких тематических блоках – экономическом, гуманитарном, правоохранительном и по вопросам безопасности. Главы государств примут Батумскую декларацию. Кроме того, они одобрят заявление Совета глав государств, членов ГУАМ, об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ, а также подпишут ряд межправительственных документов. Интересно, что по предварительным данным на саммите будут присутствовать представители 25 стран, в том числе США, Чехии, Польши, Японии и нескольких международных организаций. Известный грузинский эксперт Йосиф Цинцадзе считает, что саммит ГУАМ вызовет раздражение России, тем более с учетом нынешнего обострения российско-грузинских взаимоотношений.
России не по душе еще вот параллельная организация, которая конкурирует с СНГ. Вот какие будут приняты решения там? Вот от этого зависит многое. Не стоит преувеличивать значение этого саммита. Но в то же время, конечно, было бы ошибкой как-то считать, что это, ну, такое второстепенное явление, которое не может как-то подействовать на или расстановку сил, или на общий климат вот просто в постсоветском пространстве. Конкурировать с СНГ сегодня этой организации будет трудно. Но в перспективе, вот СНГ не имеет никакой перспективы в дальнейшем, а ГУАМ имеет перспективу. Вот в этом разница.
Отметил господин Цинцадзе. Уже известно, что по итогам саммита, в котором примут участие президенты Грузии, Украины, Азербайджана, возможно, и Молдовы, председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В апреле некоторые управляющие компании ЖКХ Ульяновска без объяснений обязали жителей доплатить за коммунальные услуги, полученные ими в 2007 году. Размер доплаты составил от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Более 4000 жителей Ульяновска подписались под обращением к президенту России, где они просят разобраться, почему управляющие компании присылают дополнительные счета за отопление и воду, которые уже были оплачены в полном объеме по действующим тарифам. В этой противоречивой ситуации попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Управляющие компании, которые разослали жителям так называемую 13-ю платежку, ссылаются на постановление правительства номер 307 от 23 мая 2006 года о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам. Постановление разрешает коммунальщикам раз в год корректировать размер квартплаты в ту или иную сторону, в зависимости от фактического потребления услуг. В Ульяновске разрыв между потребленным объемом энергоресурсов и предъявленным к оплате составляет на сегодня около 340 миллионов рублей, говорит заместитель мэра Ульяновска Владимир Егоров.
Купив одно количество товара, а предъявив к оплате другое, у них остается разница. И вот они живут этой разницей, накапливают долги.
Власти коммунальщики путаются в объяснениях. Как сказано в пресс-релизе мэрии, дополнительные счета выставлялись только тем, кто проживает в домах без каких-либо приборов учета, коллективных или индивидуальных. В таких домах реальное потребление услуг по итогам года превысило нормативное. Отсюда 13-й платежка. Директор муниципального предприятия «Теплоком» Василий Жуков в одном из интервью фактически опроверг это утверждение, ссылаясь все на то же 307-е постановление. «Норматив потребления все уже учел, — говорит Жуков, — и потери теплоэнергии, и дополнительные расходы, поэтому доплачивать должны только те, кто имеет счетчики. Житель Ульяновска Владимир Воронин покупает горячую воду по счетчику. В апреле он тоже получил дополнительный счет почти на 600 рублей, но платить отказался. потому что знаком с 37-м постановлением и намерен отстаивать свою правоту в суде.
Пункт 16. Здесь прям четко написано. При отсутствии коллективных общедомовых приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется, исходя из показаний индивидуальных общих приборов учета. То есть надо использовать постановление в свою пользу, я считаю так.
Раньше выпадающие доходы коммунальщиков компенсировал бюджет. При переходе на 100% оплату коммунальных услуг гражданами бюджетные дотации были отменены. После этого, как предполагает руководитель Центра по защите прав потребителей Григорий Каленов, управляющие компании и энергетики решили, что все потери надо переложить на плечи граждан.
Потребитель стал крайним в результате этих действий. У нас сначала его напишут, закон, а потом на нас испытывать начинают. Сейчас начинают говорить, надо вот выбрать был пилотный проект, какую-то пилотную область. Да, ребят, может сначала надо было выбрать, а потом уже принимать это постановление. Может надо было сначала принять документ, который определил бы, что давайте мы сначала счетчики поставим, потом мы с вами посмотрим, а как у нас с трубами-то вообще дела? Может быть там у нас все льется? У нас все говорят так, вы оплатите, а мы потом что-нибудь сделаем. Мы вам не покажем, что мы сделаем, потому что это очень секретно, и вы ничего не поймете.
Эксперты считают, что жители Ульяновска ничего не должны энергетикам и коммунальщикам, потому что они и так переплачивают за тепло. Во-первых, в Ульяновске самая высокая цена гигакалории тепла в Поволжье. Во-вторых, зимой город постоянно недотапливают, причем намеренно, потому что изношенные отопительные сети не выдержат нормативной температуры и давления воды в системе. В-третьих, дополнительные счета привели к превышению предельного уровня оплаты коммунальных услуг, который устанавливается ежегодно Федеральной службой по тарифам для каждого региона. Наконец, отпуск тепла трудно проконтролировать, не только из-за непрозрачности энергетической сферы, но и из-за множества методик расчетов. Адвокат Надежда Семенова за полгода изучила учебники по теплоснабжению, формулы расчета и тексты договоров о поставке тепла.
Я поняла, что деньги можно делать из воздуха. Поставив один из пяти вариантов тепловой нагрузки, получается, что это даже не миллионы, а миллиарды рублей, только исходя из одной тепловой нагрузки, которая у меня завышена в 1.5 раза. Они боятся только одного – народного протеста. То есть я считаю, что сам закон, вот это постановление правительства, были рассчитаны на то, чтобы граждан ограбить.
Председатель комитета по городскому хозяйству Ульяновской городской думы Геннадий Соловьев считает, что все проблемы с подсчетом потребленных энергоресурсов и доходов компании отпадут, как только все дома в городе будут оборудованы узлами учета тепловой энергии. Таких домов в Ульяновске сегодня всего около 20%.
Созрел вопрос, я думаю, он будет решен по поводу установки узлов учета тепловой энергии на входе в домах. Они дорогие. Вложив эти 350 миллионов, мы в течение 3 лет эти денежные отобьем.
Заместитель мэра города Владимир Егоров, курирующий коммунальную сферу, говорит, что людям все равно придется заплатить по дополнительным счетам, иначе к ним будут предъявлены судебные претензии, а неплатежи приведут к банкротству управляющих компаний и предприятий-поставщиков теплоресурсов. Осталось непонятным, почему 13-й платежки выставили не все управляющие компании. Вероятно, остальные понимают непопулярность меры, поэтому предпочитают выждать время. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией, заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. Он обвинил грузинские спецслужбы в организации сегодняшних взрывов в Сухуми и Гаграх. Сегодня в результате 2 взрывов пострадали 6 человек. 4 были доставлены в больницу. По данным посольства России в Судане, в авиакатастрофе Ил-76 в аэропорту Хартума погиб россиянин. Гражданство остальных погибших уточняется. Среди них могут быть граждане Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Напомню, самолет разбился сразу после взлета. В РАО ЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание и пресс-конференция председателя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. На его основе созданы несколько компаний. Новым мэром Сочи избран Владимир Афанасенков, ранее исполнявший обязанности главы администрации города. По данным городской избирательной комиссии, за него проголосовали более 85% избирателей. Всего на пост мэра баллотировались 4 человека. На севере Пакистана в результате взрыва в лагере боевиков погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщили местные власти. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает четырехдневный визит в Россию. Первый пункт поездки – Калининград, где он планирует обсудить вопросы транзитного проезда жителей Калининградской области через Литву в другие российские регионы. В Хабаровском крае из-за лесных пожаров особый режим введен в трех районах. В столице Аджарии и Батуми открывается саммит ГУАМ – организации, объединяющей Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. В Монголии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. По предварительным данным, две крупнейшие партии – Народно-революционная и Демократическая – заручились примерно равной поддержкой избирателей. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве на Болотной площади в минувшие выходные профессиональные художники, учащиеся творческих школ, масляными красками расписали 50 скамеек или лавок. Это стало продолжением художественного благотворительного проекта под названием «Лавка мира», начатого в прошлом году. По словам автора проекта Андрея Попова, на будущий год «Лавка мира» станет международным фестивалем. В один день в различных городах мира художники одновременно раскрасят сотни скамеек. На этом празднике, где была представлена живопись всех жанров, побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На скамейке дизайнера Виктора Осипова изображены танцующие сурки. По словам Виктора, это самое миролюбивое животное.
Мы их называем антидепрессантами. Эти зверьки, которые помогают в работе. Они очень мирные, конечно, дружелюбные, конечно. Вот, они танцуют. Танец это всегда объединяет.
Идея проведения творческой мастерской под названием «Лавка мира» принадлежит семье Поповых. По словам Андрея Попова, этот проект – возможность помочь юным дарованиям и хорошим повод для сбора друзей.
Мы собираем средства на создание творческих центров при детских домах. То есть в автоматическом детском доме в сентябре откроется первый творческий центр в нашей программе, где будет как раз гончарные мастерские, мастерская по лепке, художественная мастерская. И я за то, чтобы в городе проходили субботы вот так активно, чтобы все общались, и возможность была и рисовать, и гончарить, и вот, заниматься лоскутным шитьем, и тем самым возможность есть у всех коммуницировать друг с другом. То есть новое пространство для общения. Город поддерживает это, но очень хочется, чтобы город более активно это поддерживал. То есть хочется, чтобы все быстрее происходило. И, в принципе, я думаю, что раз в месяц такие субботники могут происходить в городе. И так может быть пространство, вот это прекрасное место для ремесел.
На месяц сквер Репина превратится в галерею современного искусства под открытым небом. После окончания акции часть расписных скамеек останется здесь. Часть будет передана Российской детской клинической больнице. Еще несколько красочных лавок будут проданы на благотворительном аукционе. Деньги собирают для фонда «Подари жизнь», в клиниках которого лечатся дети, больные раком, говорит Виктор Осипов.
Я остро это воспринимаю, потому что я сам несколько лет тому назад перенес очень серьезную онкологическую операцию и, в общем-то, не думал, что останусь живым. Поэтому, когда я часто хожу в Блохинский центр, вижу вот это вот заброшенное здание уже очень много лет, то, честно говоря, становится не по себе. Конечно, очень жаль, что у нашего правительства нет достаточно денег для того, чтобы сделать этот центр. Это, честно говоря, просто меня шокирует. Выбрасываются деньги на какие-то мероприятия помпезные, а то, что вот так остро сейчас стоит, у нас очень прискорбно. Поэтому я, конечно, понимаю, по мере сил своих, хотя бы поучаствовать в этом.
В прошлом году проект «Лавка мира» стал официальным мировым рекордом. Он внесен в Российскую книгу рекордов и достижений и направлен во всемирное издание «Книгу рекордов Гиннесса». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
В немецкоязычных странах и в Чехии готовятся отметить 125-летие со дня рождения писателя Франца Кафки, уроженца и жителя Праги. Он родился 3 июля 1883 года. В Германии изданы две новые биографии писателя и переизданы романы «Процесс», «Замок» и «Америка». Берлинские и венские театры готовят постановки по мотивам прозы Франца Кафки. Жюри Международного венецианского кинофестиваля в этом году возглавит немецкий режиссер Вим Вендерс. В 1984 году его фильм «Париж, Техас» был удостоен высшей награды в Венеции, а 3 года спустя он получил там приз за лучшую режиссуру – фильм «Небо над Берлином». Фестиваль откроется 27 августа и завершится вручением премии «Золотого льва» и других призов 6 сентября. В первый день будет показана черная комедия братьев Коэн «После прочтения сжечь» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Жители Тайваня со смешанными чувствами ожидают прибытия 4 июля первой большой партии туристов из Китая. Власти Тайваня сняли ограничения на посещение острова китайскими гражданами после 50 лет запрета. Многие жители Тайваня готовы продемонстрировать континентальным китайцам достижения в области демократии, благосостояния, культуры, науки. Однако они опасаются, что гости окажутся отсталыми и невежественными, к тому же разносчиками заразных болезней. В телевизионных ток-шоу эксперты и зрители обсуждают, как реагировать на возможные попытки туристов попросить политического убежища или устроиться на работу. Начиная с 4 июля Тайвань будут ежедневно посещать 3000 китайских туристов. Самая знаменитая неаполитанка, актриса София Лорен, призвала городские власти и горожан решить проблему мусора в Неаполе. Она заявила, что снимки с грудами неубранного мусора довели ее до слез. София Лорен, 73 года, она живет в Швейцарии и в США. Около 2500 английских школ принимают участие в общенациональном школьном фестивале. Цель фестиваля – открытие юных дарований. Фестиваль начался 30 июня и завершится 4 июля. В Праге умерла последняя немецкоязычная писательница еврейского происхождения Ленка Райнерова. Ей было 92 года. Свою карьеру журналистки Райнерова начала в 1936 году. В 1939 году, в канун нацистской оккупации Чехословакии, ей пришлось бежать из Праги за границу. Ее близкие, оставшиеся на родине, погибли. В 1948 году Райнерова вернулась в Прагу и в 1950-е годы провела 15 месяцев в заключении. После оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году Райнерову перестали печатать, и она работала переводчиком. Ленка Райнерова – лауреат нескольких чешских и немецких литературных премий.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» посвящен сегодня нынешним глобальным страхам – изменению климата, росту цен на нефть, мировому продовольственному кризису. Лидеры крупнейших стран, международные организации пытаются найти выходы из этих, на самом деле, самых важных проблем. Свое мнение есть и у экологов, в том числе и самых радикальных экологов. Обзор так называемой «зеленой» части англоязычной блогосферы, о том, что думают и предлагают активисты экологических организаций и эксперты, мой коллега Кирилл Кобрин и наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
Политический обозреватель газеты Independent Эндрю Грайс пишет на сайте издания о дискуссии по поводу генетически модифицированных сельхозпродуктов, так называемых ГМО, в Британии. Министр по вопросам окружающей среды Фил Вуллес начал диалог с Советом сельскохозяйственных биотехнологий, организацией, созданной для продвижения ГМО. Премьер-министр страны Гордон Браун не возражает против нового рассмотрения вопроса в условиях нарастающего мирового продовольственного кризиса. Когда кабинет будет обсуждать эту проблему, неизвестно. Министр действует чрезвычайно осторожно. На сегодняшний день ГМО в Британии не культивируется. Однако его сторонники утверждают, что научно обоснованных доводов против таких продуктов просто нет. Их оппоненты обвиняют лоббистов ГМО в попытке протолкнуть свои коммерческие продукты под предлогом помощи голодающим. Очевидно, спор будет горячим. Вот что пишет обозреватель Эндрю Грайс.
В последних дискуссиях в 2004 году страх перед так называемыми продуктами Франкенштейна превзошел настойчивость компаний, занимающихся ГМО. На этот раз министр надеется, что рост цен на продовольствие позволит возобновить диалог. Есть признаки того, что министры готовы принять вызов зеленого лобби и заставить их наконец объяснить, почему ГМО непригодны, раз наука не приводит таких доводов. Гордон Браун также готовится начать разговор об этом, несмотря на то, что с большим удовольствием он говорил бы о ценах на нефть, чем на продовольствие. Острый спор на эту тему в Европе будет в таком случае неизбежным.
Продовольственная тема присутствует и на сайте, посвященном проектам проведения Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Ландшафтный художник Фриц Хайк анализирует происхождение продуктов обычного меню. Бататы из Китая транспортируются за 5000 миль. Виноград из Египта проезжает 2200 миль. Бананы из Индии 5100 миль и так далее. Цены на продовольствие полностью зависят от цен на нефть. Хайк предлагает ввести систему олимпийского фермерства, где все продукты для меню Олимпиады выращивались бы жителями разных районов Лондона.
Почву в городе изучат и потом очистят. Заодно мы избавимся от наследия индустриальной эпохи. Созданная общегородская система переработки органических отходов будет служить долгие годы. Спонсирование Олимпиады с сетями ресторанов быстрого питания должно уступить место локальным полезным продуктам, которые физически свяжут гостей игр с городом, где они проходят. Изменится весь Лондон. Земля будет использоваться для выращивания продовольствия. Крыши и пустыри превратятся в оазисы. После Олимпиады городу останется великолепная сеть городских садов, а не пустые монументальные постройки. Дети будут знать, откуда берется их еда и какой олимпийский фермер приложил руку к ее выращиванию.
Ричард Барнетт долгие годы работал в системах социального обеспечения и государственного жилья в Британии. Он выступает и пишет для различных сетевых порталов на темы взаимодействия человека с окружающей средой. По его словам, то, что предсказывали много лет, начало сбываться. Изменение климата в буквальном смысле окружило нас, и предвестники конца света, которые вещали о зашкаливающих ценах на нефть, теперь имеют полное право сказать: «А ведь я предупреждал».
Аналитики из сферы топливной индустрии, включая руководство компании Shell, говорят со всей ясностью о том, что мировые запасы дешевой и легкодоступной нефти подходят к концу. Она никогда не подешевеет снова. И в ближайшие 50-60 лет нам предстоит перестроить экономику на основе других источников энергии. Поскольку технологического чуда пока не произошло, мы должны обеспечить наиболее плавный переход. Мы должны стараться меньше летать на самолетах, мы должны сократить потребление мясных продуктов, мы должны привыкнуть к вещам, которые работают долгое время, и не покупать последних технических моделей, произведенных в Китае только потому, что у них появилась какая-то новая функция.
Этими проблемами перехода к энергоэкономичному обществу уже несколько лет занимается организация Transition Towns. Ее ячейки работают над снижением потребления топлива в населенных пунктах, разрабатывают локальные обновления источники энергии. Местная еда, местная продукция и местная история. Вот их принцип. Вопрос подорожания топлива должен, по мнению организации, решаться вместе с вопросом глобального потепления. Роб Хопкинс начал это движение в 2005 году, и сегодня ячейки изменяющихся городов существуют не только в Британии, но и в Америке и Новой Зеландии. Это движение не обращается к правительственным грантам или частным фондам. Жизнь общества, фермеров, предпринимателей, потребителей в одном городе анализируется самими жителями и перестраивается таким образом, чтобы сократить зависимость местной экономики от нефти. Роб Хопкинс говорит:
методы, используемые движением Transition Towns, действительно наилучшие из тех, которые мне доводилось видеть. Мы намереваемся максимально привлечь население. Лестер Браун назвал это мобилизацией военного типа. Это действительно гигантского масштаба спланированная релокализация экономики. По сути, противоположное тому, что делается сейчас в нашей стране. Дело в том, что движение в защиту окружающей среды, несмотря на великолепие великолепных людей, занятых в прекрасных проектах, за последние 40 лет не достигло и частицы того, чего достигли мы в плане вовлечения населения. И методы экоорганизаций, кампании, лобби, протесты недостаточны для той степени общественного внимания, которого мы хотим достичь. Они привлекают одну часть населения, оставляют в стороне всех остальных. Это не значит, что этим методам нет места, просто их одних мало. Мы пытаемся вовлечь людей на их условиях, информировать и помогать в огромном количестве проектов. Наша организация должна быть очень изобретательной и не создавать никакого противостояния их и нас. Нам нужно участие таких разных групп, как Ассоциация местных земледельцев, Джентльменский клуб консерваторов, школы, анархисты. Мы развиваем новый набор методов. Сумеют ли люди воспользоваться ими, пока не стало слишком поздно, я не знаю, но, по моим ощущениям, все развивается очень стремительно.
Это был основоположник проекта Transition Towns Роб Хопкинс. Рубрику «Политика онлайн» подготовила сегодня Елена Воронцова.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия со вторника закрывает границу с Грузией. Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил грузинские спецслужбы в сегодняшних взрывах в Сухуми и Гаграх. В результате двух взрывов в Сухуми пострадали 6 человек, 4 из них в больнице. В РАО ЕС России сегодня прошло последнее селекторное совещание, пресс-конференция представителя правления Анатолия Чубайса. С завтрашнего дня энергохолдинг прекращает существование. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. На севере Пакистана в результате взрыва в лагере боевиков погибли по меньшей мере 7 человек. Об этом сообщили местные власти. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает четырехдневный визит в Россию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня завершается реформа российской электроэнергетики, а государственный холдинг РАО ЕС России, на долю которого приходилось почти 70% всей производимой в стране электроэнергии, с 1 июля прекратит существование. Но государство не уходит из отрасли. Под его контролем остается треть производства энергии и почти вся ее передача. Эту тему продолжит Сергей Сининский в нашей традиционной экономической панораме.
Все активы бывшего РАО ЕС России теперь разделены в целом на три сектора – производство электроэнергии, магистральные линии электропередачи и распределение по конечным потребителям, будь то предприятие или жилой дом. Более двух других был реформирован сектор производства электроэнергии, а именно производство на тепловых электростанциях. Ведь все атомные станции России, а также все те гидростанции, которые ранее входили в состав РАО ЕС России, а это подавляющая их часть в стране, остаются и под полным государственным контролем, и практически в полной государственной собственности. В целом на их долю приходится сегодня чуть более 30% всей производимой в стране электроэнергии. Остальную вырабатывают тепловые электростанции. Они-то и были приватизированы в ходе реформы отрасли. Какая же теперь часть общего производства электроэнергии в России останется под контролем государства? Аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ Capital Дмитрий Скрябин.
Доля государства после разделение РАО будет порядка 35-37%.
Второй из трех сегментов, выделенных из состава холдинга РАО ЕС России, магистральные линии электропередачи. Их объединили в новую федеральную сетевую компанию, более 80% акций которой останется в собственности государства и которые продавать в обозримом будущем не планируется. Наконец, третий сегмент – распределение, то есть доставка электроэнергии конечным потребителям, предприятиям и населению. Аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Распределительный сетевой сегмент в целом из себя представляет так называемую последнюю милю. То есть в основном эти компании владеют низковольтными сетевыми активами и отвечают за доставку электроэнергии конечному потребителю. В принципе, распределительный сетевой сегмент должен быть представлен единственным холдингом, своего рода некий аналог РАО ЕС, ограниченный только исключительно распределительным сетевым сегментом. Это так называемый МРСК-холдинг, который будет владеть контрольными пакетами в 11 МРСК, то есть межрегиональных распределительных сетевых компаний. Данный холдинг будет контролироваться государством, то есть на первом этапе предполагается, что распределительный сетевой бизнес, он будет полностью под государственным контролем.
Если передача и распределение электроэнергии остается пока под полным государственным контролем, сколь равноправным будет доступ разных производителей энергии к сетям? На этом рынке есть опасения, не получится ли так же, как и на рынке газа? Дмитрий Скрябин, банк ВТБ.
Да, безусловно, риск такой есть, конечно, хотя существует правило недискриминационного доступа к сети, которое гарантирует или обязывает сетевые компании предоставлять равные права участникам рынка. Но, безусловно, эти правила легко обходятся за счет, например, там, введения платы за присоединение для различных потребителей и производителей электроэнергии. Она может быть совершенно разная, и это может быть неким барьером.
Если в ходе продажи компаний, объединяющих российские тепловые электростанции, самые крупные суммы выложили именно зарубежные инвесторы, как в целом определить, много это или мало? Скажем, по сравнению с аналогичными сделками в странах Центральной и Восточной Европы. В таких случаях эксперты обычно применяют универсальный показатель – сколько уплачено в долларах за каждый киловатт мощности продаваемых электростанций. Александр Корнилов.
Базируясь на сделках, которые имели место последние два года в энергетике, в среднем киловатт входился где-то примерно в вилке от 500 до 700 долларов за киловатт. Если сравнивать с другими странами, то, скажем, в Восточной Европе в развивающихся рынках киловатт оценивается примерно где-то где-то на уровне 900 тысяч долларов за киловатт, а в развитых странах еще дороже, ближе к 2000 долларов за киловатт.
На рынке электроэнергии в России уже довольно значительна доля свободного его сегмента – 15-20%.
Начиная с 1 июля 2008 года, обязательная доля продаж по свободным ценам составит уже 30%. Существует достаточно четкий план, утвержденный правительством законодательно, в соответствии с которым к 2011 году планируется полностью либерализовать рынок электроэнергии, то есть на оптовом рынке будет продаваться 100% электроэнергии по свободным ценам, за исключением, безусловно, тех объемов, которые потребляются населением. Ну, это примерно 13% от общего потребления электроэнергии в стране.
И российские, и зарубежные инвесторы в ходе реформы электроэнергетики потратили миллиарды долларов на покупку генерирующих активов в России. Но теперь им предстоит вложить еще больше в их модернизацию. Плюс определенные риски, они и отразились на ценах, по которым продавались российские электростанции. Дмитрий Скрябин.
Остаются риски, что государство в целях борьбы с инфляцией, например, еще по каким-то другим соображениям, затормозит процесс либерализации цен на электроэнергию. И, безусловно, этот риск есть, и сейчас, наверное, он достаточно великий. Поэтому, наверное, российские активы, генерирующие активы, стоят по-прежнему раза в 2-2,5 дешевле, чем активы стран, где цены на электроэнергию уже свободны.
Тем не менее, расчет инвесторов делается на то, что как раз к тому времени, когда модернизация их новых активов более или менее состоится, государственное регулирование тарифов на электроэнергию в России отменят, и они будут формироваться уже на чисто рыночной основе. Александр Корнилов.
Безусловно, расчет строится именно на это. В генерирующих активах существует огромный задел для роста их эффективности, собственно, на что и рассчитывают те покупатели, которые приобретают эти компании.
1 июля завершается реформа российской электроэнергетики. Прекращает свое существование государственный холдинг РАО ЕС России, на долю которого еще недавно приходилось почти 70% всей производимой в стране электроэнергии. Но государство не уходит из отрасли. Под его контролем остается пока треть производства энергии и почти вся ее передача.
Сегодня экономическую панораму для вас подготовил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Федеральные власти Германии решили объявить войну коммерческому покеру. О том, как немцы по-прежнему играют в эту карточную игру, и о запутанном немецком законодательстве в сфере азартных игр, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
В покер люди научились играть более 500 лет назад. Однако широко популярной в мире эта карточная игра стала только сейчас, в начале 21 века, с развитием интернет-технологий. По статистике, более 5 миллионов немцев увлечены покером. Многие из них, особенно молодежь, играют на деньги. В барах, кафе, залах игровых автоматов, а также в интернете. Чтобы уберечь граждан от азартного хобби, немецкое государство решило запретить играть в покер на деньги в общественных местах. В конце прошлого года правительство Германии заключило с властями федеральных земель соглашение о распределении полномочий в сфере организации азартных игр. В договоре указано, что монополия на их проведение будет находиться в руках земельных властей. Это противоречит ранее принятой директиве ЕС. Европейская комиссия призвала Германию пересмотреть решение, но Берлин ответил, что эта мера введена в интересах граждан страны. Первыми войну коммерческому покеру объявили власти земли Рейнланд-Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Запрет распространяется на бары, кафе, залы игровых автоматов, а также интернет, если, конечно, игровые онлайн-порталы зарегистрированы в Рейнланд-Пфальце. Исключение составляет лишь казино, которое на протяжении многих десятилетий находится в исключительной собственности государства. По логике немецкого законодательства казино к общественным местам не относится. К примеру Рейнланд-Пфальца решили последовать и другие федеральные земли. Так, в Гессене органы правопорядка на местах получили указание сверху срывать соревнования по покеру, если вступительный взнос для участия в них превысит 15 евро. В земле Северной Рейн-Вестфалия суд разрешил местным органам власти запрещать коммерческие турниры по покеру. А вот что происходит в Баварии. Мюнхен – один из боулинг-клубов. В субботу после обеда сюда приходят любители покера. Рабочие, предприниматели, домохозяйки, студенты. Говорят некоторые из игроков.
Я прихожу сюда, потому что эта игра приносит мне удовольствие. Я встречаю здесь милых людей и могу прекрасно провести время. Чтобы хорошо играть в покер, нужно хорошо знать математику, нужно хорошо считать. Покер — напряженная игра. Для меня покер — это не азартная игра, а вид спорта.
Вступительный взнос участника турнира — 15 евро. По действующим в Баварии правилам, игрок во время соревнования ставку может сделать только один раз — в размере 15 евро. Организатор именно этого состязания Томас Цойсел, конечно, нарушил закон. Некоторым игрокам он разрешил дважды во время турнира делать ставки. По 6 евро каждая, говорит Томас Цойсел.
Однажды к нам в клуб под видом игроков пришли полицейские. Как раз в тот день я разрешил студентам сделать не одну ставку, как предусмотрено законом, а две. Потом полицейские сказали мне, что я организую незаконные коммерческие турниры по покеру. И все из-за каких-то 6 евро.
Теперь Томас Цойсел должен заплатить 28 тысяч. Евро штрафа. В противном случае против него могут возбудить уголовное дело. Об особенностях немецкого законодательства в сфере азартных игр рассказывает адвокат Томас Аман.
Все очень запутано. В каждой федеральной земле свои порядки. Где-то максимально разрешенная ставка 45 евро, где-то 40, где-то 15. И каждые два месяца что-то в законодательстве меняется. И порой доходит до абсурда. Вот вам пример. Вы пришли в закусочную с приятелями, поставили на столе табличку, где написано, что вы играете в покер, но никого в свою компанию не принимаете. Тогда без проблем. Это уже не будет считаться игрой в общественном месте. Можете делать какую угодно ставку – 1000 евро или миллион.
Пока власти борются с организаторами коммерческих турниров, миллионы немцев играют в покер в интернете и проигрывают немалые деньги. У немецкого государства нет возможности закрывать игровые интернет-порталы, ведь они зарегистрированы далеко за пределами Германии. Рассказывает известный игрок в интернет-покер, зарегистрированный под ником Робби Кво.
В покер по интернету я начал играть 3 года назад. Тогда по телевидению шла массированная реклама этой игры.
Покер на телеэкране пропагандировал и до сих пор пропагандирует знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер. Многие немцы действительно не могут понять позицию властей в сфере азартных игр, особенно если речь идет о покере. С одной стороны, запрет на коммерческие турниры, с другой – широкая реклама этой азартной игры в средствах массовой информации, а также весьма прибыльная деятельность, принадлежащая государству многочисленных казино. Адвокат Томас Аман.
Все указывает на то, что покер для немецкого государства стал неплохим источником доходов. И выпускать такую монополию из своих рук оно не намерено.
Мнение адвоката Томаса Амана. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
История, рассказанная нашим корреспондентом в Германии, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – столетие, которое исполняется сегодня, столетие со дня падения Тунгусского метеорита. Будут и другие темы. В частности, вас ждут репортажи из Сочи, а также интервью с человеком, который попросил президента Дмитрия Медведева предоставить журналистке Наталье Морар российское гражданство. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 местных жительниц получили осколочные ранения.
Подстрекательство к насилию вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет, появилась конная полиция, были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.